Радио Прага. Новости.
Глава правительства посетит чешских воинов на Балканах. Чехия готова участвовать в модернизации железных дорог в Казахстане. И выставка-ярмарка в Нижнем Новгороде представляет 20 чешских фирм. Премьер-министр Ежи Парубек посетит в ноябре чешские подразделения в Косово и Боснии. Именно в Косово в настоящее время находится 500 военных. Большая часть чешского контингента, принимающего участие в зарубежных миссиях. Чехам с начала августа было передано командование многонациональной бригадой «Центр», что потребовало увеличения числа воинов. Наряду с Сербией и Боснией глава чешского правительства намерен также посетить Герцеговину и Хорватию. В Праге состоялось первое заседание Межправительственной комиссии Казахстана и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Соглашение о сотрудничестве было подписано в прошлом году в Астане во время визита президента Вацлава Клауса в Казахстан. Лучшим примером сотрудничества двух стран является инвестиционный проект по производству автомобилей «Шкода» в Казахстане. Представители бизнеса на встрече заявили, что их интересы направлены на открытие новых производств, внедрение передовых технологий и создание условий для регионального сотрудничества. Как заверил Мартин Тлапа, заместитель министра промышленности и торговли Чехии, «Мы будем всячески содействовать притоку инвестиций из Казахстана». Мартин Тлапа также подчеркнул, что Чехия готова участвовать в модернизации системы железных дорог и сельского хозяйства. В Праге уверены, что необходимо активизировать торгово-экономические, научно-технические сотрудничества между странами созрело давно. Показатель этого – взаимный товарооборот, который только за 5 месяцев текущего года составил 90 миллионов долларов. Россия является страной, растущий экономический потенциал которой представляет также новые возможности для чешских фирм. Таково мнение чешских участников выставки-ярмарки российских товаропроизводителей «Россия единая», которая, начиная с 1996 года, ежегодно проводится в Нижнем Новгороде и стала одним из наиболее знаменитых выставочных мероприятий в России. Выставка открылась во вторник, Чехию и Южную Моравию в частности, которая уже в течение нескольких лет сотрудничает с Нижегородской областью, здесь представляет 20 фирм. Южная Моравия представлена как самостоятельная презентация в своем павильоне. И в заключение коротко о погоде. В Чехии пасмурно, температура воздуха до 10 градусов Цельсия. И это уже все новости. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Сегодня в нашей программе вы узнаете о том, что принесет законопроект о снижении подоходного налога. Развязаны ли руки у спекулянтов земельными участками? В Министерстве здравоохранения сложилась тупиковая ситуация. Кому сидеть на министерском стуле? Мы расскажем также о том, на чем спотыкаются потенциальные контрактники чешской армии и что привело Мия Фару в Южную Моравию. Оставайтесь с нами! Во вторник в Нижней палате парламента был принят правительственный законопроект о выборочном снижении подоходного налога. Предложение коалиционного правительства социал-демократа Ежи Парубека поддержали даже оппозиционные гражданские демократы и коммунисты. Тему продолжает Ольга Калинина.
Обвинения в сомнительных результатах купонной приватизации или тоннелировании предприятий, которыми щедро осыпали друг друга политические оппоненты в Чехии в 90-е годы прошлого века, очевидно, окончательно вышли из моды. Главной темой накануне парламентских выборов 2006 года является снижение налогов. Коалиционному правительству социал-демократа Ежи Парубека удалось выхватить важный козырь своего главного противника – правой гражданско-демократической партии, которая в случае победы на выборах обещает ввести единый 15-процентный налог. Правда, у министра финансов Чехии социал-демократа Богуслава Суботки другой план снижения налогов. Палате депутатов он предложил осуществить избирательное снижение подоходного налога. Подоходный налог в Чехии взимается по прогрессивной ставке, то есть ставке, которая растет в зависимости от суммы дохода. Минимальная ставка подоходного налога ныне составляет 15%, а основная ставка – 20%. Из общего количества налогоплательщиков по этим ставкам подоходный налог платит приблизительно 90%. Согласно правительственному законопроекту, с 1 января 2006 года минимальная ставка подоходного налога будет 12%, а основная – 19%.
То průměrné snížení se bude pohybovat někde mezi 4000.
Снижение подоходного налога для этих налогоплательщиков составит в среднем от 4000 до 4700 крон в год,
заявил Богуслав Субботка, по словам которого речь идет о самом значительном уменьшении подоходного налога в Чехии за последние 10 лет. Кроме того, впервые в Чехии станет возможно совместное налогообложение супругов, что является одним из путей, как помочь семьям с детьми. По мнению экономиста Павла Мертлика, данный шаг дополняет другие изменения в системе чешского налогообложения. В течение последних 3 лет снизился налог с доходов юридических лиц. С другой стороны, в прошлом году значительно увеличилось НДС.
Tyto pohyby jdou proti sobě a jejich výsledkem je zhruba udržení složené daňové kvóty na stejné úrovni kolem.
Результатом является налоговая квота в целом приблизительно на уровне 36%. С точки зрения международного сравнения, в Чехии эта квота ниже, чем средний показатель в странах Европейского Союза, где он составляет 41%. По уровню данной квоты Чехия находится на 2-м месте после Словакии, где она представляет собой 30%.
Экономисты комментируют решение Субботки предельно осторожно. Любое снижение налогов положительно, однако в случае, когда оно касается лишь некоторых слоев населения, для остальных оно является немотивирующим, считает экономист Владимир Пикура. Ожидается, что после снижения подоходного налога последуют менее популярные меры. В 2007 году вырастет НДС на сигареты, в результате чего стоимость одной пачки увеличится приблизительно на 7 крон. В 2008 году Чехия планирует ввести так называемый экологический налог, что приведет к подорожанию всех видов энергии – электричества, газа и горючего. Планируются и некоторые другие повышения НДС. Однако дальнейшее развитие ситуации в основном будет зависеть от того, кто окажется у власти после парламентских выборов.
Противостояние между премьером и президентом страны по вопросу назначения нового министра белого ведомства, так в Чехии иногда величают здравоохранение, похоже, зашло в тупик. Кандидат премьера на данный пост Давид Рад заявил, что в среду уйдет в отставку с поста президента Чешской врачебной палаты. Казалось бы, главное препятствие на пути к креслу министра здравоохранения – совмещение министерской и профсоюзной функций, противоречащее Конституции Чехии, устранено. Именно поэтому предложение премьера Ижи Парубика назначить на пост министра здравоохранения ранее натолкнулось на серьезное возражение президента Клауса. И все же вопрос о назначении Рата министром остается открытым. Дело в том, что глава правительства Ижи Парубик в понедельник официально заявил, что готов заняться управлением министерства лично. В результате чего на президентском столе очутились сразу 2 предложения о назначении на министерский пост. Но выдвинутые предложения идут вразрез с принципами логики, замечает по этому поводу пресс-секретарь президентской канцелярии Петер Гайек. Не могут же двое одновременно усесться на один стул. Парубик утверждает, что намеревался управлять ведомством временно, исключительно до момента назначения выдвинутого им Рата министром, и упрекает президента в преднамеренном усложнении ситуации. Газета «Ледове новины» цитирует слова премьера. «Речь идет не о том, чтобы я, ко всему прочему, стал министром здравоохранения. Я просто стремился к тому, чтобы у ведомства было руководство. Однако я не дождался от господина президента каких-либо уточнений о сроках назначения Давида Рата министром», – жалуется Парубек. А сам Рат допускает, что до парламентских выборов 2006 года удовольствуется ролью замминистра здравоохранения, в которой выступает уже ныне. По существу он в данное время выполняет обязанности министра здравоохранения, а кресло министра предоставит премьеру. Десятки гектаров земли в пригороде Праги скупили спекулянты. Земельный фонд продал их за рекордно низкую цену. Подобные скандалы сотрясают Чехию не впервые. Подробнее об этом Александра Вагнер.
170 гектаров земли в селении Угженевец под Прагой еще в июне этого года принадлежали государству. Земельный фонд получил от старосты населенного пункта Милана Колера письмо с просьбой не продавать земельные участки, потому что на этом месте планируется строительство нового жилого района.
Převod může proběhnout na tu obec pouze za podmínky, že obec má ve schváleném územním plánu vyčlenit.
Перевод земельных участков в собственность населенного пункта может произойти лишь в случае, если в документах районной планировки определенные участки земли записаны под жилищное строительство. Селение Угреневес не планировало строительство, так как это не было зафиксировано в его документах районной планировки.
Говорит пресс-секретарь земельного фонда Чехии Михаил Буреш. Изменения действительно были лишь в планах, о чем староста и сообщил в своем письме. Если бы районная планировка была официально задокументирована, землю передали бы селению Угженевец совершенно бесплатно. Однако земельный фонд распорядился участками по-другому. Продал их нескольким предпринимателям за цену 4 кроны за квадратный метр.
Цена тех поземку, та и становена ясне, таксативне ценовой вилашкой 316.
Что касается цены проданных земельных участков, то существует так называемое постановление о цене, согласно которому квадратный метр должен быть продан за 316 крон. Земельный фонд по-другому оценивать землю не имеет права.
Комментирует случившееся пресс-секретарь земельного фонда Чехии Михаил Буреш. Земельными участками распорядились незаконно. Расчет у предпринимателей и чиновников из земельного фонда, подтвердивших сделку, был прост. После того, как районная планировка заселения была бы изменена, стоимость одного квадратного метра земли выросла до 1500 крон. Чехия сталкивается с подобными проколами в работе чиновников не впервые. Год назад земельный фонд продал участки, которые планировали отдать под строительство новой взлетной полосы в аэропорту Рузани. Тогда заметать следы преступления пришлось парламентариям. Они приняли закон об изъятии земельных участков. Участки земли в районе селения Угженевес были оставлены в государственной собственности для возмещения реституционных претензий. Во вторник депутаты приняли закон о том, что реализовывать реституционное право можно будет лишь до конца этого года.
Отныне люди могут уповать на единственную возможность расчета – финансовое вознаграждение. Однако все мы знаем, что финансовое вознаграждение в реституционных случаях представляет намного меньшую ценность, чем земельные участки.
Говорит Владимир Тлустый, глава фракции гражданских демократов. Новый закон окончательно развяжет руки земельному фонду, поэтому можно ожидать новых случаев спекуляции с участками земли, пока что принадлежащими государству.
Что мы узнаем из сегодняшних газет? Премьер-министр Чехии и лидер социал-демократов Иржи Парубек, судя по всему, после июньских парламентских выборов вознамерился сформировать правительство меньшинства, которое сможет существовать благодаря поддержке Коммунистической партии Чехии и Моравии. Зато после 2010 года, премьер не скупится на обещания, коммунисты при условии дистанцирования от своего тоталитарного прошлого и наложения на себя обета воздержания от критики членства Чехии в НАТО могли бы занять места в правительстве. А как реагировал премьер на результаты исследования агентства Медиан, показывающие, что 70% граждан Чехии против того, чтобы в правительстве оказались коммунисты? «Не думаю, что в правительстве меньшинства соцдемократов мог бы оказаться кто-то из коммунистов», – оперативно ретировался Парубек. Ежедневник «Млада фронта Днес» подчеркивает, несмотря на нежелание большинства чехов видеть коммунистов среди членов правительства, полное запрещение деятельности коммунистической партии приветствует лишь 40% населения. Именно по причине неудовлетворительного состояния здоровья чешская армия отвергает около 2/3 кандидатов для приема на контрактную службу. Из 11 тысяч мужчин и женщин, желающих стать профессиональными воинами, более половины не прошли медицинскую комиссию, а 15% провалились на тестах по физической подготовке. Немалая часть адептов на добровольную армейскую службу, сообщает газета «Ледовые новины», не справится с психологическими тестами. А каковы, к примеру, требования к физической подготовке контрактников? Мужчины в возрасте до 30 лет должны осилить 33 отжимания и приседания, прыжок в длину 182 сантиметра и 4 подъема переворотом на турнике. Тесты по физической подготовке для женщин и мужчин старше 30 несколько легче. Голливудскую звезду Миа Фару в эти дни можно встретить в Южной Моравии, информирует газета «Право». Здесь, в городке Леднице, она снимается в ремейке известного фильма 1976 года «Омен», где главную роль сыграл Грегори Пек. Фильм снимается на разных местах Чехии, в частности, также в военной крепости в Йозефове. Съемки в Чехии продолжатся до середины декабря. Позже киногруппа отправится в Хорватию. Всемирная премьера фильма, включая Чехию, запланирована на 6 июня 2006 года. В середине недели обычно остро ощущается недостаток времени. Поэтому наш шеф-повар Антон Каймаков приготовил для вас рецепт на быстрый обед.
Среда кулинарная.
Всего за 45 минут вы можете приготовить обед для всей семьи. Но сначала не забудьте заскочить в магазин. Для свиного шницеля с начинкой вам понадобится 4 яйца, 100 грамм ветчины и 4 ломтика свинины. Все остальное, мы уверены, найдется в доме. Ветчину мелко нарежем и обжарим на сковороде. Вмешаем 1-2 яйца, не забудем посолить. Кусочки свинины отобьем, посолим, поперчим и в середину положим немного яично-ветчинной смеси. Свернем мясо в виде рулета, обваляем в яйце, муке и панировочных сухарях. Жарим во фритюрнице при 170 градусах 8 минут до золотой корочки. Если вы не слишком любите свинину, то возьмите курицу. А если у вас в морозилке найдется след замороженный щавель, то можно удивить членов семьи необычным соусом. На масле обжарим лук, добавим крупно нарезанный щавель и тушим. В конце поперчим, посолим и зальем сливками, слегка загущенными мукой. Соус немного поварим и можно подавать. В качестве гарнира хорош вареный картофель. Приятного аппетита!
В этом сезоне мы начинаем серию передач о чешской истории науки и техники. Слово Михалу Лаштавичке.
Сколько людей в наши дни пользуются контактными линзами, изделиями из силона и других пластмасс и не знают ничего об их изобретателе, чешском химике мирового значения, академике Отто Вихтерле? У чешской науки в 20 веке можно найти много общих черт с самим чешским народом. Она была на первый взгляд скромной, почти незаметной, в подходящий момент всегда умела удивить мир и одновременно сохранила ценное и редкое чувство юмора и способность смеяться над собственными недостатками. Чаще всего речь шла о недостатках материальных, которые чешские ученые часто умели преодолевать при помощи импровизации и расторопности.
Как раз эти свойства характера стали самыми типичными для академика Отто Вихтерле. Он родился в 1913 году в моравском городе Простейов. Почти все его предки и родственники, у него было 4 старших братьев и сестер, были значительными личностями в своей специальности. Некоторые из них стали видными предпринимателями. Сестра Ганна, например, очень интересной художницей-живописцем, а несколько его братьев работали техниками. Отто Вихтерле в самом юном возрасте часто болел. Родители и врачи постоянно опасались его преждевременной кончины. Таким образом, получилось, что в школу он поступил лишь в возрасте 8 лет, зато сразу в 5 класс и впоследствии в 1 класс гимназии, в котором он был среди одноклассников самым младшим.
Однако вскоре он начал заниматься спортом, конкретно теннисом, и окончательно убедил своих родителей, что преждевременной кончины в его случае не надо опасаться. Интересен факт, что будущий гениальный химик долго не мог избрать специальность, в которой он хотел бы усовершенствоваться. Вихтерле начал учиться в нескольких различных университетах, его интересовала минералогия, машиностроение, но лишь встреча с лучшим чешским химиком Эмилем Воточеком привела Вихтерле к идее заниматься химией. Эмил Воточек стал первым учителем талантливого студента и оказал на него решающее влияние.
Воточек был не только великим химиком, а также отличным лингвистом, знатоком французского языка и музыкантом. После того, как Вихтерле в 1936 году получил звание доктора естественных наук, он остался работать у Воточека ассистентом. Но исторические события развертывались трагически. В 1939-м тогдашнюю Чехословакию забрали немецкие фашисты, и в ноябре, после студенческих демонстраций и трагической смерти студента Яна Оплетала, были закрыты все чешские вузы.
Первым студентом-докторантом Отто Вихтерле был член легендарного поколения Вавречков, связанного с известным предпринимательским центром Злин. Zlínské zavody основал крупнейший český предприниматель Tomáš Baťa и Вихтерле предложили работать в научно-исследовательском институте Zlínských заводов. Он был тем временем уже женат, его жене переезжать в Злин не очень хотелось, так как она считала Zlínské общество слишком материалистическим. Вихтерле уехал в Злин один и, несмотря на все трудности жизни в условиях войны, он как раз здесь сделал первое из своих феноменальных открытий.
Решающим способом Вихтерле улучшил технологию производства нового синтетического вещества – нейлона. Вихтерле первому удалось преобразовать искусственную смолу нейлон в волокно и найти совсем новое изделие, которое в будущем стало чрезвычайно популярным – силон. При помощи гильзы для впрыскивания и технологии наматывания на катушку в 1941 году в Злине было положено начало производства нового волокна, которое после войны овладело всем миром.
В конце 1942 года был Вихтерле на несколько месяцев заключен гестапо. Но немцы в конце концов решили, что Злинский исследовательский институт им еще понадобится, и оставили его в покое. Работники института уже, однако, давно работали тайно и сделали все для того, чтобы результаты их работы не попали в руки оккупантов. Благодаря этому Вихтерле сразу после войны мог стать профессором Пражского технологического вуза. Уже в 1953 году ему удалось создать новый материал для медицинского использования – гидрофильный гель, который в будущем стал основой его самого популярного изобретения – мягких контактных линз.
Отто Вихтерле, тем временем уже член Чешской академии наук, несколько раз попадал в конфликтные ситуации с правящими коммунистическими органами. Иногда по ошибке, а иногда по весьма банальным причинам. Деятельность Вихтерле уже знали и уважали США, но решающую часть работы над проектом новых контактных линз ему пришлось осуществить дома, в своей квартире. Таким образом, ему удалось доказать, что чрезвычайно качественные контактные линзы можно создать на удивление дешево при помощи центробежного литья во вращающуюся открытую форму. На основе этого доказательства Государственное плановое бюро пришло к заключению, что таким образом можно заработать валюту.
Вихтерле собственными руками сконструировал сложный механизм для производства контактных линз и в 1962 году начал выпускать первую серию нового типа линз. Год спустя он представил новые линзы на своих собственных глазах в Америке, где вызвал большой интерес со стороны всех видных ученых. Контракты с Америкой начались благополучно развертываться, однако коммунистический режим в конце концов Вихтерле опередил. Не проинформируя его и без его согласия, продал его патент за ничтожную часть его настоящей стоимости в Америку.
Сам Вихтерле тем временем уже интересовался другими проблемами. Приблизилось лето 1968 года, и он активно включился в политические реформы в Чехословакии. Вихтерле никогда не был членом компартии и открыто выступал в роли активного беспартийного. Он высказался о возможности отменить ведущую роль Компартии и выразил сомнения по поводу того, что чехословацкому правительству это удастся. Вторую часть интервью с ним уже напечатать не удалось. Ночью на 21 августа 1968 года в Прагу ворвались войска пяти государств Варшавского договора.
Вихтерле сразу вместе со своей женой выехал в Канаду, но спустя неделю вернулся, так как оказалось, что открытая война в Чехословакии пока не началась. Однако началась скрытая война, так называемая нормализация. Вихтерле подписал известное воззвание 2000 слов, написанное писателем Людвигом Вацуликом, и открыто критиковал чехословацкое правительство за его шаги после оккупации. За это был в 1970 году лишен всех своих научных постов. Реабилитирован он был лишь после бархатной революции в 1989 году, когда стал председателем Чехословацкой академии наук. На этом посту он оставался до разделения Чехословакии на два государства в 1993 году. 5 лет спустя, в августе 1998 года, самый великий чешский химик второй половины 20 века Отто Вихтерле скончался.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших отзывов по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, Прага, 2, индекс 120-99, Чешская Республика. До новых встреч на волнах Радио Прага.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz. Und um 18.30 Uhr auf 5840 Kilohertz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird One empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die